Поэтому задам вопрос. Быть любимым или любить? Кто больше испытывает счастье? Да. А тот, кто любим? Вот взаимности в материальном мире очень сложно. Потому что природа каждого живого существа состоит в индивидуальности. Поэтому мы видим, что всегда в этом мире существуют грани. Да? И, как правило, кто-то один может любить кого-то больше, чем тот любит его. И в этом происходит конфликт. Так вот, разобравшись в природе отношений, мы можем продолжить эту историю о Санатане Госвами. Санатан Госвами, он сказал этому браману: я могу тебе открыть более высшую фишку, потому что я вижу, что ты искренний человек, ты, в принципе, верующий человек, ты духовный человек. И на самом деле я тебе проверил. В принципе, если бы ты утащил этот камень с собой, меня бы это совершенно не волновало, потому что я отказался от этого камня с момента того, как его нашел. Я положил его в мусорную кучу, поскольку именно там вместе с мусором я определил ему место. Но есть то, что крайне ценно для меня и находится не в мусорной куче, а в моем сердце. Но я не знаю, могу ли я тебе об этом рассказать. И тогда браман, почувствуя, что сейчас перед ним будет явлена подлинная магия, подлинная алхимия или подлинное сокровище, он очень смиренно взмолился к святому и сказал: «Я прошу тебя, я хочу узнать о тебя подлинную суть того, что ценно для тебя». Но Санатан Госвами сказал: «Я могу тебе об этом рассказать, но тебе придется сделать выбор, потому что ты не сможешь две эти вещи удержать в своем сердце. Ты не сможешь удержать этот камень, ты не сможешь получить это сокровище». И вот Санатана Госвами, он настолько глубоко произвел впечатление на этого брамана, что он положил этот камень и сказал: «Хорошо, я отказываюсь от камня. Но вдруг, если я не разделю с тобой эти мысли, могу ли я камень забрать?» Санатан сказал: «Безусловно. Ты, безусловно, можешь забрать этот камень, потому что мир, в котором ты живешь, он построен на твоем выборе. И твой выбор совершенно доброволен. Ты можешь а. отказаться, б. принять». Мы говорим: а можно сначала принять, а потом отказаться? Можно. И именно так мы начинаем свою духовную жизнь. Сначала мы держимся за свои очень слабые амбиции в этом мире. Но чем больше мы постигаем истину, тем больше та веревка, за которую мы держимся, обесценивается и становится все тоньше и тоньше и тоньше. И в результате мы достигаем понимания того, что та веревка, за которую мы держались, не просто там малоценна, она просто мешает разжать руки. И вот Санатан Госвами, он стал описывать этому браману природу этого мира. Он сказал, что, по сути дела, мир обладает высшей природой. И в этом мире есть все подчинено энергии. Но поскольку мы живем в самом грубом плане бытия, и мы лишены осознания подлинной сути энергии, личностной сути энергии, мы привыкли все низменно обезличивать. Хотя за каждым феноменом находится личность. И мы сами являемся личностями и энергиями. Понятно, да? Поэтому, когда мы говорим, там, кто такой там Ленэнерго, там, это Чубайс, кто такой там Роснефть, это тот-то, да? Тут нам очень просто. Как, например, какая-то личность может олицетворять нефть или миллион других личностей. Но, тем не менее, это так. И вот Писания говорят о том, что живое существо, оно тоже личностно. И каждое живое существо обладает природой энергии. Но, по сути дела, существует три состояния. Хладини, сандини, самвит. Или сат, чит, ананда. Вечность или время, бытие или жизнь, и счастье, ананда или хладини. Вот из этих трех составляющих философски вайшнавы являют представление о мире. И они говорят так. Есть три состояния сознания. Самое высшее состояние сознания, оно является в высшей степени трансцендентным, блаженным, к материи никакого отношения не имеет. Именно это сверхсознание лежит в природе всего бытия. Но у него есть место, у него есть личностные формы, у него есть сфера деятельности или сфера бытия. Вайшнавы называют это место галока или план экстатической жизни, где все эти энергии, обладающие личностным началом, совершают нити-лилу. Что такое нити-лила? Нити-лила – это игра. Лила сама по себе – это очень интересное слово. Лила – это игра, деяние. Когда мы выходим на выходные, какие у нас задачи? Насладиться. И мы заняты времяпрепровождением. Почему? Потому что время – это энергия. И тогда мы хотим играть в какую-то игру. Это может быть номинальная игра в футбол или банальная поездка на пикник. Но в целом, когда мы лишены этой постоянной потребности к выживанию, единственное, чего требует наше сердце – это игры. Игра может быть фестивалем, там, дискотекой, походом в музей или отношениями. И самое главное, что мы хотим в игре, это непредсказуемость. Мы не говорим, не, пойду на футбол, там будет точно такой же отстой. Или там, я видел эту же картину в музее. Нет, мы платим большие деньги за непредсказуемость. И за ощущения. Да? По сути дела, все, что мы хотим делать, это как можно больше непредсказуемых ощущений. Да? Сейчас возникает новая идея в Голливуде, новый фильм «Суррогат» выходит, где, ну, как, так же, как и в «Матрице», живое существо в будущем погружается в некую виртуальную реальность. И эта некая виртуальная реальность полностью эмулирует чувства человека. И фактически оно пребывает в такой игре. И эта игра настолько засасывает способность переживать эти чувства, что само живое существо, по сути дела, со своими органами чувств, оно может где-то лежать неподвижно, но поскольку там у него на голове какой-то колпак, то там все происходит, и ему кажется, что оно испытывает там счастье, горе. Как бы гениально не был этот снят этот фильм, но это полная противоположность природы души. Потому что именно душа хочет играть, наслаждаться, и именно душа в данный момент бездействует. А вот это тело, которое подразумевает под собой «я», оно функционирует в соответствии с желаниями души, трансформированной через эго. Вот такой сегодня интересный момент был. По работе мы встретились с голландскими продюсерами, которые пришли к нам и сказали: «Ребята, вы очень крутые, нам очень интересно, так сказать, смотреть на ваши проекты. Вот у нас есть новая выставка, называется «Тело». Я подумал: «О, тело, прикольно». Я говорю: «В чем состоит выставка?» Они говорят: «Части тела сделаны из силикона». Я говорю: «А почему не трупы?» Они говорят: «Ну вот, Я сразу подумал, в морге можно было же купить кучу трупаков, там, разрезать их. Они говорят, ну вот неэтично. Я говорю, а в чем идея? Ну, они стали показывать фотографии. Вы знаете, это ужасные вообще фотографии, там, типа, там нет полкишечника, полжелудка. Они говорят, ну вот люди, они не понимают, там, типа, где у них печень, где у них там, там одни части, другие, там, как у них мозги устроены. Ну, такое как бы расчлененка. Я говорю, и дальше что? Они говорят, ну вот в Европе эту выставку посетило там 500 тысяч человек. Я говорю, а как вам насчет такой идеи, такая выставка, которая называется «Я не тело»? Потому что за пределами этого там, живота, мозга, печени, почек, там, эксгумированного трупа лежит, например, чувство красоты, стремление к гармонии, способность осязания, обоняния, способность определить. А как вам насчет чувств? Видеть, слышать. Можете ли вы на своей выставке передать эти ощущения? И, конечно, голландские продюсеры очень глубоко подгрузились и сказали, а что такое вообще возможно? Я говорю, конечно, возможно. Не просто возможно, а единственное, что возможно, это оперевшись на эту грубую концепцию, на железо, да, на биологическую форму, прийти к идее того, что живое существо – это софт, но за пределами софта пребывает душа. И когда я им стал рассказывать про софт, они были настолько поражены и настолько вообще слушали с открытыми головами и сказали, нам никогда такой мысли не приходило в голову. Почему? Потому что чем тоньше реальность, тем более субъективна она. И вот недавно Кумар выпустил трак Госвами Махараджа, где Госвами Махарадж говорит, невозможно доказать, что красивое – красиво. Или невозможно доказать, что смешное – смешно. Сейчас я достану там зайца. Там. А кто-то скажет, не вижу ничего смешного. Там типа какой-то заяц не смешной, депрессивный. И все будут смеяться. Почему? Потому что в основе нашего бытия лежит субъективное восприятие. Мы существуем, потому что существует духовный мир. Не потому, это не то, что духовный мир существует, потому что мы есть. Когда мы закончим свое существование, вместе с нами закончится существовать и духовный мир. У нас на выставке представлены артефакты 16-17 века. И очевидно, что большая часть грубого мира будет существовать после нас и существовала до нас. И вот очень интересный момент. Идея бытия, идея времени, идея счастья – это можно проанализировать, можно просчитать. И веды говорят так – это самые тонкие состояния. И эти самые тонкие состояния, они имеют полную самость в духовном мире. Причем духовный мир настолько совершенен, поскольку он состоит только из сознания и лишен несовершенной материи, что в духовном мире, на самом деле, когда мы говорим слово «духовный мир», это очень такой жареный термин. Почему? Потому что я бы заменил слово «духовный мир» просто понятием таким, как «высшая реальность». Вот виртуальная реальность является реальностью. Вот сегодня я своему сыну купил PlayStation, он сидит сутками в него играет. Xbox 360. Все, он уже полностью ушел в Xbox 360. Почему? Потому что засасывает. Понятно, да? И мир, в котором мы живем, он тоже засасывает, очень сильно засасывает. Я вот даже чувствую порой каждый день, как меня засасывает материальный мир. Я думаю, Господи, если бы не духовная практика, я бы не смог вообще как-то переоценивать себя, потому что каждое мое действие – это возможность вообще утонуть в материальном мире, утонуть в бизнесе, утонуть в собственных желаниях, утонуть в собственной иллюзии. Поэтому я сравниваю материальный мир – это бег по болоту. Да? Знаете, бег по болоту, ты так… и так нога ушла, а потом ты выпрыгиваешь, и ты бежишь по такому болоту. И вот чувствую последние вообще мои годы жизни – это бег по болоту. Но знаете, что я вижу? Я вижу, что в болоте очень многие остались. И когда ты выпрыгиваешь из этого болота, вода над тобой смыкается, ты смотришь такие, и тебе говорят, там, типа, иди к нам, там, здесь тебе будет хорошо, отдохни здесь. Я так выпрыгиваю, так, глоток воздуха. Но знаете что? Что-то меня не пускает наверх, что-то меня тянет очень сильно вниз. Я опять делаю несколько взмахов руками в своей духовной практике, и опять в болоте мне говорят, все хорошо, там вечный покой. Я думаю, нет, я не хочу быть с этими трупами. Я опять пытаюсь плыть, и таким образом существует материальный мир. Одни живые существа в самой глубине обусловленности, другие живые существа, благодаря своим благочестивым действиям, плывут потихоньку к поверхности. Третьи живые существа изредка высовывают свою голову из болота, в какой-то момент прозревают вообще, а что такое вечность, а что такое Бог, там, кто такой Бог, кто такой Кришна. Да? Но есть другие живые существа, которые абсолютно не являются затронутыми болотом, не затянутые. И чем они заняты, пока мы в болоте? Ну, конечно, игрой. Потому что те, у кого нет обязанностей, те, у кого нет долгов, те, чью жизнь, компасом в жизни является божественное вдохновение, любовь и гармония, чем они могут быть заняты? Выживанием? Нет. Эксплуатацией? Нет. Поддержанием своего тела? Бессмертным не нужно поддерживать свое тело. Да, там, чем там? Шейпинги, накачивание мышц, там, что там? Косметическая индустрия, подтяжка кожи у бессмертных? Нет. Все, что происходит в этом мире, абсолютно их не должно волновать. И вот Санатана Госвами стал рассказывать этому браману о природе бессмертия и о жизни бессмертных, о гармоничной жизни бессмертной, о прекрасной жизни бессмертной. Вообще бессмертие – это мечта каждого. Был даже такой академик Гробовой, которого в тюрьму посадили. Он обещал бессмертие своим клиентам, причем недорого. Был такой фильм, помните, о бессмертии. На бессмертии заработал один, по-моему, японский ученый неплохие деньги. Он пообещал своим клиентам, что после смерти, если он отрежет у них голову и заморозит ее, то, ну, поскольку вся как бы жизнь в мозгах, то как только будут донорские тела, он сразу же им пересадит их. По-моему, это стоит 200 тысяч евро, и, в принципе, затраты очень небольшие. Маленький баллончик жидкого озона и холодильник. Итак, люди живут в материальном мире полностью лишенные надежды на бессмертие. И вот Санатана Госвами, он стал описывать этому браману совершенно другую реальность. И поскольку он сам обитатель этой реальности, то есть поскольку он сам сопряжен с ней, сопереживает, это общение не было каким-то пустым общением, это были очень глубокие метафизические передачи глубокого метафизического опыта. И тогда у этого брамана совершенно новое восприятие открылось. Он отложил в сторону философский камень и принял посвящение. И вот возникает вопрос, что может пробудить человека ото сна? Обычно мы ставим будильник. Но когда мы говорили сегодня о алхимии, какой звук может пробудить человека от глубокого сна, в котором он пребывает миллиарды жизней? Помните сказку про там, царевну? Кто посохом его коснется, никогда не проснется. Писание говорит о том, что мир пребывает во сне. А не зря я его сравнил с болотом. Что такое сон? Сон – это не совсем галлюцинация. Это просто реальность очень низкого порядка. И часто во сне за тобой гонится тигр, и часто во сне ты убегаешь в страхе. И возникает вопрос, что сделать? Ответ – проснуться. Вот веды говорят, утишта джаграта, да? Постарайся проснуться. Все, что нужно, это проснуться. Нужен будильник, нужен звук высшего порядка, то, что способно пробудить душу.